Саламатсызбы, Азаттык радиосу 8 октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз өкмөтү тыштан карыз алуунун жогорку чегин дагы 10% көтөрүүнү сунуштап жатат.
Мамлекетте карыз 4,395,102,000,000 бул ички өнүм продукциясына салыштырмалуу 2018 жылга пландаштырылган 56,4% түзөт.
Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаев улуу табири намына ылайык деп табылды. Бир айдан соң АКШда Конгресстин, Сенаттын мүчөлөрүн жана штат губернаторлорун шайлоо өтөт. Бул ирет аялдар саясатка көбүрөөк аттанганы байкалууда.
Анткени ойдук элде чыгарылган октон курман болгондордун үй бүлөлөрү өзгөрүүнү күтүшөт. Качан полиция такылдатып келет деп корккон иммигранттар өзгөрүүнү күтүшөт.
Азербайжанда быйыл орус тилдүү мектеп жана класстардын саны азайды. Бул тууралуу дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада айтып беребиз. Ошондой эле сөз дайра түрмөгүн угасыз, айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндардын башында жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат. Болгарияда журналисти өлтүрүп кетишти. Болгариянын түндүгүндө Русия шаарында ТВ аймактык каналынын административдик директору жана алып баруучусу 30 жаштагы Виктория Маринованы өлтүрүп кетишти. Бул тууралуу жекшембиде Европейская правда Болгариялык Нова ТВ телеканалына таянып кабарлады. Ишемби күнү жергиликтүү тургун адамдын сөөгү, машина жана буюмдар жөнүндө полицияга кабарлаган. Криминалисттер башына катуу уруп жана муунтуп өлтүрүлгөнүн аныктады. Виктория Маринова GPGate чуусу деп аталган Европа Союзунун фондунан жымырылган каражаттардын айланысында кыз учуу боюнча материал даярдап жаткан. Башкача айтканда, Европа Союзуна каржылап 100 миллион болгар акчасына бааланган инфраструктуралык объектилердин курулуштарында кирешеге туйтунган консалтинг фирмалар жөнүндө болчу. Алардын бири GP Group компаниясы документтеринин мисалында Евросоюздан кандай жол менен каражаттар жымырылып жатканы белгилүү болгон. Иликтөөгө ылайык, мындай иштерге мамлекеттик жогорку кызмат адамдары дагы аралашышы мүмкүн. Материалда Лукойл компаниясы башкаруу укугуна ээ болгон болгариялык фирманын жетекчиси Валентина Златевтин аты дагы аталган болчу. Болгариялык телеканалдын арасынан Маринова эмгектенген аймактык ТВН каналы гана бул чуулганды окуяны чагылдырып турган. Ошондой эле Болгарияда бул боюнча журналистик иликтөө вебсайты иштеп жаткан. Бразилияда президенттикке 13 талапкер атсалышууда. Жекшембиде Бразилияда президентти, парламентти жана губернаторлорго добуш берген жалпы шайлоо өттү. Мамлекет башчылыгы атсалышып жаткан 13 талапкердин арасында өлкөдөгү саясий абалга радикалдуу өзгөртүүлөрдү сунуштаган Жаир Болсонару да бар. 63 жаштагы Болсонару мурдагы аскер кызматкери жана оңчул консервативдүү конгрессмен. Аны элдин көбү колдоору алдын ала божомолдонгон. Аскерлерге ыктаган Болсонарунун гомосексуалдарды педофилдерге теңеп, аял конгрессмендердин дарегине бийчек сөздөрдү айткан жайы бар. Болсонару, эгер бийликке келсем, өлүм жазасын кайра киргизүүгө, коррупцияга каршы күрөштү жандантып, АКШ менен мамилени чыңдоого убада берген. Шайлоочулардын арасында солчул эмгекчилер партиясынын талапкери Сан-Паулу Фернанду Ададданын талапкерлери дарбын. Саясат талдоочулар негизги күрөш ушул эки талапкердин ортосунда болорун. Алар экинчи турга чыгышаарын айтышкан. Азырынча 7 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы белгисиз. 200 миллиондон ашуун калк бар. Бразилияда 147 миңге жакын жаран добуш берүүгө укуктуу. Жергиликтүү кабарлардан 7 октябрда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Орусиянын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу кызматташтык мурда жетишилген макулдашууларда аткарылып жаткандыгын жана Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ноябрь айында Астана шаарында өтө турган кезектеги сессиясы тууралуу сүйлөштү. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктап, өз өлкөсүнүн жана орусиялыктардын жыргалчылыгы жана үчүн пландарды ишке ашыруудагы ийгиликтерди каалады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Кыргызстанда 3000ден ашык чет өлкөлүк ишкана бар. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматында 2017 жылы чет элдиктер инвестиция салган 3107 компанияга катталган. Алардын 2000ден ашыгы Бишкек шаарында жайгашкан. Чүй облусунда 286 чет өлкөлүк ишкана болсо, Ош шаарында 71 компания иштеп жатат. Чет өлкөлүк ишкана Аз облусунан алган, Баткен облусунда 12 компания гана катталган. Кыргызстандык шахматчы кыздар дүйнөлүк олимпиадада кеч алтын алышты. Грузиянын Батуми шаарында 24 сентябрда башталып 5 октябрда аяктаган дүйнөлүк олимпиадада Кыргызстандын шахмат боюнча кыз келиндер курама командасы кеч алтын утуп алды. Дүйнөлүк олимпиадада 2018 турнирине 149 өлкөнүн аялдар курама командалары катышкан. Кыргызстандын курама командасы жалпы 11 оюнда 13 упай топтогон. Бул жыйынтык менен С группасынын арасында 6 медалга ээ болушту. Ал эми жалпы командалык рейтингте 48-чи орунду алышкан болчу. Менде азырынча ушулар.
Рахмат, Токтосун Шамбетов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз azattik.org. Сайтта макала, видео жана сүрөт баяндар да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн деп синоптиктер маалымдашты. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 15, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 18 градус жылыйт. Ысык Көл жана Нарын туугандарында +16, бийик тоолуу райондордо -5 градус болот. Бишкек шаарында 12 градус нөлдөн жогору, мезгил менен жаан жаашы ыктымал. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар топтомун өтөбүз. Кыргызстандын мамлекеттик карызы азыр ички дүң өнүмдүн 56%нан ашты. Эл аралык тажрыйбада мамлекеттин карызы 60%га жетсе, аны андан ары өткөрүп жиберүүгө мүмкүн болбогон коркунучтуу кызыл чек катары кабыл алынган. Бирок Кыргызстандын өкмөтү бул чектөөнү 70%га чейин мыйзам менен көтөрүп берүүнү парламентке сунуш кылды. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Каржы министрлиги мамлекеттик карыздын деңгээлин ички дүң өнүмдүн 70%нан ашырбоо боюнча чектөөнү караган ченемди бюджет кодексине киргизүүнү сунуштап чыкты. Анда жыл сайын бюджетти бекитүүдө анын таңкыстыгынын жана мамлекеттик карыздын деңгээлин чектөө боюнча так аныктама киргизилген. Ага ылайык, бюджет таңкыстыгын ички дүң өнүмдүн 3%нан ашырбоо, бюджеттик резервти 2-3%га чейин көтөрүү жана мамлекеттик карызды ички дүң өнүмдүн 70%на жеткирбөө чеги коюлду. Буга чейин анын чеги 60% болчу. Бирок бюджеттик кодекс кабыл алынганда аталган чек алынып салынган эле. Каржы министри Адылбек Касымалиев ушул күнгө карата мамлекеттик карыз тууралуу маалымат берди.
Мамлекеттик карыз 4 миллиард 395 бүтүн 102 миллион доллар. Бул ички дүң продукциясына салыштырмалуу 2018 жылга пландаштырылган. 56.4% түзөт. Анын ичинен сырткы карыз 3 миллиард 797 бүтүн 138 миллион доллар. Бул 48.7% түзөт. Жана ички карыз 597 бүтүн 164 миллион доллар. Бул ички дүң продукциясына 7.7% түзөт. 2018 жылга бюджетте бизде сырткы карызды төлөөгө 13 миллиард 81 бүтүн 2 миллион сом каралган.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча тышкы карыздын негизги бөлүгүн үстөк пайыздар менен төлөө оорчулугу 2023-2027 жылдарга туура келет. Бул аралыкта Кыргызстан өзүнө алган каржылык милдеттемелери боюнча тышкы карыздарынан кутулуу үчүн жыл сайын 400 миллион долларга чейин мамлекеттик бюджеттен акча ажыратууга туура келет. Бул үчүн Кыргызстандын экономикалык өсүшү жыл сайын кеминде 7%дан кем болбошу керектиги каржылык божомолдо көрсөтүлгөн. Азыркы учурда Кыргызстандын ички дүң өнүмү кумтөрдү кошкондо 5.6% айланасында. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Аалы Карашев тышкы карызды төлөө боюнча өкмөттүн так эсеби жок деп сынгалды.
Азыр 178 миллион десең 400 ашса ошону кантип төлөйбүз анда? Ички дүң продукция канча пайыздан өшүш керек жыл сайын анда? Ошо 400 миллион биз төлөш үчүн. Өзүңүздүн маалыматыңызды баа берип атасызбы? Ушу азыр -0.3% менен кетип атабыз, э? 3.2 менен ВВП болсо биз ошону 2027 жылы 400 миллион төлөп кете беребиз. Биз кеч залал тийбейби? Өкмөттө экономикалык эсептөөлөр болуш керек. Биздин жыл сайын ВВПбыз 7%дан кем өспөсө, биз 2027 жылы момчадан төлөп беребиз 400 миллион долларды.
Кыргызстандын тышкы карызынын 44%дан ашууну Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Кытайдын бул банкы Кыргызстандын суверендүүлүк кепилдиги үчүн жол курууга, энергетика жана жылуулук берүү тармактарын оңдоого 1 миллиард 700 миллион доллардан ашуун каражатын насыя берген. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров Кытайга карыз болгон айрым мамлекеттердин ачуу тажрыйбасын эске салды.
Жакында Шри-Ланка мамлекети Кытайга карыз болуп калып, бир чоң портун айла жок ошо карыз эсебинен берген. Сүткө оозун күйгүзүп, азыр айранды үйлөп ичип, кайра-кайра баалап, эмне кылабыз, кантебиз деп олтурат. Убакты сааты келгенде биздин төлөө мезгили келет. 2014 жылы дүйнөлүк банк коңгуроо каккан, инфляция 8.5% болду, карыз өсүү темпи аябай көтөрүлүп кетип атат деп.
Ал эми каржы министрлигинин маалыматы боюнча тышкы карызды жан башына бөлгөндө 708 доллардан туура келет. Мына ошондуктан парламентте өкмөт тышкы карызды төлөөнүн шарттарын караган мамлекеттик программа иштеп чыгууга тийиш экени белгиленди. Анда тышкы карызды кечтирүү же болбосо төлөө мөөнөттөрүн артка жылдыруу аргасы иштелип чыгышы керектиги боюнча маселе көтөрүлдү. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев бул маселе тууралуу мындай дейт.
кумтор азайганда биздин карыз көбөйөт. Ошондо 320-380 миллион долларды жылына кайдан табабыз? Ошону тышкы иштер министрлиги менен финанс министри биргелешип, ошол өлкөлөрдү приоритеттүү деп таанып, биз алар менен биргелешкен дискуссияларды, форумдарды өткөрүш керек. Жылдын аягына чейин сиздер Кыргызстандагы донор өлкөлөрдү биздин депутаттарды чакырып, ошол кыргыз өкмөтүнүн тышкы карыздан кутулуунун концепциясын иштеп чыкпаңыздар. Анан жыл сайын биз ошонун аткарылышын көзөмөлдөп туруш керек.
Каржы министри Адылбек Касымалиев тышкы карызды төлөө шарттарын өзгөртүү же болбосо жеңилдиктерди суроого байланыштуу карыз берген тараптар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Ошол эле кезде ал карызды кечип жиберүүгө барган насия берүүчүлөр аз экенин кошумчалады.
Тышкы карызды төлөө боюнча пик бизде 2023 жылдан 2031 жылга чейин. 307 так эң пик 400 миллион доллар 2027 жылы болот, андан кийин кайра түшө баштайт. Германия менен бүгүнкү күндө да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз социалдык багытта чыгашыбызды көбөйтүп, алар болсо кетишет да. Азырынча 13-15 миллион евронун тегерегинде жыл сайын эметип атат. Бул сүйлөшүүлөрдү биз жүргүзүп атабыз.
Парламент мамлекеттик карыздын деңгээлин ички дүңөнүмдүн 70% ашырбоо боюнча чектөөнү караган ченемди бюджет кодексине киргизүүнү биринчи окуудан колдоду. Ошол эле кезде жогорку кеңеш тышкы карызды жоюунун шарттарын иштеп чыгуу жана аны ишке ашырууну өкмөткө милдеттендирүү демилгесин көтөрдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаев Улут Абийири намына ылайык деп табылды. Бул сыйлыкты Рухеш Саятынын интеллектуалдар альянсы негиздеген чечтөө кеңеш ыйгарат. Сыйлыктын толук аталышы Салижан Жигитов атындагы Улут Абийири намы. Бул сыйлык 2017 жылы негизделип, алгач ирет журналист Нарын Айыпка берилген. Алдыда Рухеш Саятынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир менен кесиптешим Токтожон Шамбетовдун ушул темадагы маегин угасыз.
Мына бүгүн ушул Салижан Жигитов атындагы Улут Абийири деген нам биздин кесиптешибиз маркум журналист Улан Эгизбаевка тапшырылганы белгилүү болду. Анан деги эле бул сыйлык кандай негиздер менен мындай тандалып алды, ушул Улан Эгизбаевка ыйгарылышына кандай чечим, эмнеден улам чечимге келдиңиздер?
Бул маселени караганда Салижан Жигитов атындагы Улут Абийири кимге дегенде, баягы горизонтту карасак уландай болуп эч ким баягы жарк этип көрүнгөн жок да. Албетте бирин экиндер болду, алар баягы бирин экин эле мындай бир азыреттик үчүн чыркыраган эле адамдар болбосо, анан дайыма бир нерсенин артынан көгөрүп түшкөн ошол уландай адамдарга ыйгары болчу да. Маселен, өткөн жылы Нарын Айыпка ыйгарылган, Атамбаевдин заманында саясий запкага кабылды, бир топ коомдукка жанагы мойнуна илинген менече кабылган. Нарын Айып болгон биринчи алгачкы биздин баягы лауреатчы. Анан бул жолу ошо уланга ыйгарылды.
Айтып өтпөдүңүзбү, уланды ушул чечтөө кеңеш тандады депчи? Анан ушул кеңештин мүчөлөрү тандап жатканда уландын кайсы сапатына баса белгилеп көрсөтүп айтышты? Анын журналисттик кесибиби же чынында эле ушул андан тышкары ушул анын мекенчилдик, баягы ачык айтам мен болбосом ким деген бир сапаттары да бар эмеспи? Анан ошолор жөнүндө кыскача токтолуп өтсөңүз.
Ооба, бул уландын журналисттик иликтөөсү элдин жүрөгүнө ушунчалык терең жеткен экен. Себеби биз кандидатураларды былтыр тандаганда жабыш добуш берүү менен тандалганда, бул жолу ачык эле талкууланды да. Себеби уландын аты айтылып калгандан кийин эле кандай десем ага бир альтернативдүү эч бир ысым аталган жок да. Анда ошондон улам анан уландын баягы тынымсыз журналисттик иликтөөдө тайманбай бир кылычтын мизиндей жалтылдаган фактылар менен, аргументтер менен жөн эле бир божомол дөдөмөл менен иликтөө кылган жок да. Лейге мамлекеттик машинага бир кырсындай жигит, 28 жаштагы жигиттин момундай каршылык көргөзүп турганын өзү бул улан үчүн керек эмес. Анын сыйлыгы коомду тарбиялоого, башка журналисттик кесипти жоопкерчилигин арттырууга бул маанилүү деп эсептейбиз да. Азыр ошол негизде карадык.
Демек тапшыруу качан болот, анан кандай иш чара ал жакта белгиленип жатат? Мындай
бул жерде тапшырууга чейин биз ошол жанагы чечтөө кеңешинин жыйыны болду кече. Ошол чечилип баары каралгандан кийин буга токтолдук. Анан тапшыруу аз эми 18 октябрда тиги Чыңгыз Айтматов атындагы киночулар үйүндө болот. Анан ал жерде тиги чечтөө кеңешинин мүчөлөрү өздөрүнүн пикирлерин айтып берет, кандай негизде ушул сыйлыкка келип токтолдук. Анан албетте тиги уландын ата энеси, мүмкүн болсо келинчеги келип ошол азерден сүйлөп беришет, анан ошолорго тапшырылот. Бир интеллектуалдар клубу чогулуп ошол жерде ошо азем тапшыруу кылабыз.
Кандай негизде мындай наамды көрсөтөсүңөр, жылына берилчү ушул наамды?
Бул биз жанагы аталыштын өзү улут абийири деп атпайбызбы? Маселен Калижан Жигитов атындагы кыргыз коомунда мына соңку тарыхында ошол Калижан Жигитовтой бир чындыктын тили менен сүйлөгөн, коомду бир чындыкка тарбиялайын деген бир кайратмандык көргөзгөн интеллигенция өкүлү болгон жок да такырчы. Анан биз ошо интеллигенция деген баягы жасалма түшүнүктөн арылып ошол улут абийиринде бир оз ыйпаны аткара турган биринекин коомдук катмарды калыптоо максатында, себеби коомдук ориентация түзөлүш керек да, бир прогрессивдүү көз караштагы топ болуш керек деген негизде биз ошол альянс түзүлгөн интеллектуалдар.
Олжой мырза, анда сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат сизге.
Рахмат сиздерге дагы. Жарай,
Рухэш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир менен кесиптешим Токтосун Шамбетовдун маегин уктуңуз. Эми шашылыш кабар, маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов оордан улам 8 октябрга караган түнү мезгилсиз дүйнө салганы кабарланды. Бул маалыматты бизге аталган министрликтен тастыкташты. Жумагулов соңку кездери ооруп жүргөн. Ал 1959-жылы Нарын облусунун Ат Башы районунда жарак дүйнөгө келген. Көпчүлүк журналисттерге устат, таанымал. BBC радиосун деле башкарган. 2010-2013 жылдары Азаттык медиа мекемесинин Бишкектеги кеңсесинин директору болуп иштеген. Андан тышкары ЛТР коомдук телерадио компаниясынын башкы директору, КТРКнын башкы директору болуп да иштеген. Азаттык радиосунун эмгек жамааты Султан агайдын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Саудия бийлигинин сынчысы мекенден бузгон журналист Жамал Хашогинин дайына чыкпай жатат. Ал Түркияда өлтүрүлгөн деген божомол бар. Чолпон Атада Борбор Азиядагы 4 өлкөнүн ички иштер министрлери жолугуп терроризмге каршы күрөштү талкуулашты. Бир аптадан ашуун убакыттан бери дайына чыкпай жаткан Мен Хун Вэй Интерполдун президенти кызматынан кетүү арызын жазганы кабарланууда. Андан мурдараак Кытайдын улуттук көзөмөл комиссиясы менен мыйзам бузууга шектелип тергелип жатканын жарыялаган болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 7 октябрда Түндүк Кореянын лидери менен жолукту. Франциянын жарандары эми виза албастан Өзбекстанда 30 күн жүрө ала турган эреже кабыл алынды. Кыргызстандык шахмат кыздар дүйнөлүк олимпиадада кичи алтын байгени утуп алышты. Бразилияда президенттикке 13 талапкер ат салышууда. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чеки Торк, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 8 октябрь, дүйшөмбү. Эл аралык баян. Бир айдан соң АКШда Конгресстин, Сенаттын мүчөлөрүн жана штат губернаторлорун шайлоо өтөт. Бул ирет шайлоодо ат салышкан аял талапкерлердин саны буга чейин болуп көрбөгөндөй көп. Алардын басымдуусу Демократиялык партиядан. Арасында мусулман аялдар да бар. Толугураак Элиза Кененбаеванын баяны.
Кошмо Штаттарда 6 ноябрь күнү Конгресстин өкүлдөр палатасынын 435 мүчөсү, Сенаттын 35 мүчөсү жана 33 штаттын губернаторлору шайланат. Ошондой эле бир катар штаттарда жергиликтүү парламент мүчөлөрүн шайлоо өтөт. Нью-Джерсидеги Рутгерс университетинин алдындагы Америкадагы аялдар жана саясат борборунун маалыматына ылайык, Конгресске мүчөлүккө 239 аял ат салышып жатса, Сенаттагы орундар үчүн 23 аял өз талапкерлигин коюшту. Ал эми эки негизги партиянын ички шайлоолоруна катышкан аялдар дардын саны мындан да көп болгон. Республикалык жана демократиялык партияларда экөөндө тең аял талапкерлердин саны көбөйгөнү байкалганы менен демократтарда басымдуулук кылат. Жергиликтүү кеңештерге өтчү шайлоого 46 штаттан 3381 аял катышып жатат. 2016-жылы бул сан 2649 барабар болгон. Америкалык аялдар жана саясат борборунун жетекчи орун басары Жан Синзактын айтымында аялдардын саясатка аралашуусуна дүйнөдөгү соңку 2 жылда болгон окуялар түрткү болду. Алардын бири Миту же Мен дагы акциясы. Бул кыймылдын алкагында атактуу аялдар жана карапайым кыз келиндер белгилүү эркектердин аларга сексуалдык кыдык көрсөткөнүн, керек болсо зордуктаганын ачык айтып чыгышкан. Акция башталганы ондогон эркектердин аты аталып, көптөрү кызматтан кеткенге аргасыз болушту. Ал эми кээ бирлерине кылмыш иштери ачылды. 44 жаштагы Эйана Присли Массачусетс штатынан конгресске ат салышып жатат. Ал 6 ноябрда республикалык партиядан чыккан атаандашын жеңсе, бул штаттан конгресске шайланган биринчи ындыкара аял болуп калат. Ал өнөктүк маалында аялдардын, мигранттардын көйгөйлөрүнө басым жасоодо.
Анткени ойдугелде чыгарылган октон курман болгондордун үй бүлөлөрү өзгөрүүнү күтүшөт. Чек арадагы дубалдын ары жагында жалдырап турган агайыны, эже сиңдилерибиз өзгөрүүнү күтүшөт. Качан полиция такылдатып келет деп корккон иммигранттар өзгөрүүнү күтүшөт. Укугу бузулган аялдар да өзгөрүүнү күтүшөт, дейт ал. Дүйнөлүк медианын көңүл чордунунда дагы бир аял талапкер бар. Ал Александра Окасио-Кортес. Нью-Йорктун Бронкс районунда төрөлүп өскөн иммигранттардын кызы июнь айында өткөн демократтардын ички шайлоосунда өзүнүн атаандашы, тажрыйбалуу саясатчы Джо Кроулини жеңип чыкты. Эгер Окасио-Кортес конгресске өтсө, ал өкүлдөр палатасынын тарыхындагы эң жаш аял болуп калмакчы. Ал өнөктүк маалында шайлоочуларын үймө үй кыдырып, бут кийиминин таманы түшүп калгыча жүргөн. Бардыгы эң төмөнкү деңгээлде уюштурулуп жатат. Биз эч ким эч качан барбаган эшиктерди кактык, деди ал. Ошондой эле быйыл конгресске жана жергиликтүү кеңештерге ат салышып жаткан мусулман аялдардын да санарбын. Алар Мичиган штатынан конгресске өз талапкерлигин коюп жаткан Рашида Тлайип, Миннесота штатынан Ильхан Омар. Рашида Тлайип палестиналык мигранттардын кызы. Ал эми Ильхан Омар бир кезде ата-энеси менен Сомалиден келген качкын болгон. Ал АКШга баргыча Кениядагы качкындар лагеринде чоңойгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык баяндарды улантабыз. Азербайжанда быйыл орус тилдүү мектеп жана класстардын саны азайды. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө ушул жана башка макалаларга сереп салабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Кошмо Штаттарында чыккан National Interest журналы Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бийликти башка бирөөгө өткөрүп берүүгө даяр эмес экенин, ошентсе да өзүнүн кийинки президенттин тизгинин тартчу мыйзамдарды даярдап жатканын жазды. Казакстанда саясий талаштын оту тутанса, АКШнын да баш оорусу башталат. Себеби Вашингтон Ооганстанга кетчү жүктү бул өлкө аркылуу өткөрүп, АКШ казакстандык мунай секторуна миллиарддаган доллар инвестиция салууда, деп жазды макаланын автору, АКШ конгрессинин изилдөө кызматынын өкүлү Уилл Маки. Анын оюнда Казакстан эгемендикти алгандан бери стабилдүү жашап жатат. Бирок бул жумшак авторитардык режим бүткөндө өлкөдөгү өзгөрүүлөр Өзбекстандагыдай болушу мүмкүнбү, деп соол таштайт автор. Назарбаев бийлигин кимге өткөрүп берери азырынча белгисиз. Үй бүлөсүнөн бирөө мураскер болору да анык эмес. Ал бийлик алмашуунун алдын алып, кош стратегияны ишке ашырууда. Маселен, аткаруучу бийликтин колундагы ыйгарым укуктарын азайтуу менен өлкө байларын мамлекетке инвестиция жасоого мажбурлап, саясий тең салмактуулукту сактап турат. Өзбекстандагыдай президент өлгөндөн кийин өкмөт башчынын тактыга отуруусун Казакстанда элестетүү азырынча кыйын. Анткени Назарбаев өмүрүнүн аягына чейин эл башында туруп, учурда өзүнөн кийин бийликке келчү лидердин мүмкүнчүлүктөрүн азайта турган мыйзамдарды биринин артынан бирин кабыл алууда, деп жазды автор.
Дүйнөлүк пресса.
Азербайжанда жаңы окуу жылынан тарта орус тилдүү мектеп жана класстардын саны азайып, бул тилде билим алган окуучулар кыйынчылыкка кабылганын Евразанет басылмасы жазды. Өлкөдө 340 орто жана башталгыч мектеп орус тилинде билим берет. Мектеп жашындагылардын 10% орус тилинде окуйт. Бирок бир топ аймактарда орус тилдүү класстар ачылбай, Азербайжан тилин билбеген ата-энеси орусча лезген улутундагы жеткинчектер кыйналууда. Бул кырдаал орус тилдүү коомчулукта кооптонууну жаратып, социалдык медиада кызуу талкууланды. Айрымдар советтер союзу чейрек кылымдан бери жок, ошондуктан орус тилинде билим берүүнүн зарылчылыгы деле жок, деп чыгышты. Азербайжандын билим берүү министрлиги кыскартуулар боюнча расмий билдирүү жасаган жок. Алтургай парламент мүчөсү Камила Алиева орус тилинде окуусу келгендер кошумча акы төлөсө болмок, деп айтып, коомчулуктун сынына кабылды. 1989 жылы Азербайжанда 390 миңден ашуун этникалык орус жашаса, 2009 жылы алардын саны 129 миң болгон. Азербайжандыктардын 34% орусча эркин сүйлөйт. Алар орус тилинде билим берүүнү сапаттуу деп эсептешет. Ошентсе да орус тилинде билим берүүнүн сапаты барган сайын начарлап жатканын социолог Сергей Румянцев белгиледи.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Өзбекстанда эл менен бийликтен ислам динине карата мамилесин талдаган. Өзбектердин басымдуу бөлүгү өзүн кылымдардан бери эле мусулман деп эсептеп келишкен. 1990 жылы эгемендикке жеткенден кийин Ислам Каримовдун бийлиги динди ар дайым ооздуктап келди. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин исламды кармангандарга эркиндик берүүнү чечти. Мечиттерде үн күчөткүчтөр менен азан айтууга уруксат берилип, Каримовдун бийлиги камаган диний кыймылдардын ондогон өкүлдөрү эркиндикке чыкты. Анткен менен август айынан тарта билим берүү тармагында салттуу исламды тутунгандар кайрадан катуу көзөмөлгө алынганын социалдык медиада талкууланып жатат. Себеби мектептер менен окуу жайларда хижаб кийүүгө тыюу салынды. Бийлик салттуу ислам менен секулярдык исламдын ортосундагы тең салмактуулукту сактоого аракет кылып жатканы турган иш. Себеби бийлик консервативдүү исламчылардын идеялары өлкөдө туруксуздукту пайда кылчу кырдаалды жаратат, деп кооптонууда. Айрым диний активист аялдардын камакка алынуусу, аша чапкан имамдардын иштен айдалуусу жаңы Өзбекстандын исламга карата шексинген көзөмөлчүл мамилесин көрсөтүп жатат, деп жазды. басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Wall Street Journal басылмасы Нидерланд университетинин какымга байланыштуу Евробиримдик каржылаган илимий долбоору тууралуу кызыктуу макала жарыялады. Окумуштуулар Түштүк Чыгыш Азияда өскөн какымдын тамыры каучук же желимдин ордун басаларын аныкташкан. Бирок АКШ же Европада өскөн какымдардан желим материал жасоо мүмкүн эмес. Кыргызстандын жана Казакстандын гана какымдарынан желим чыгарын Чехиянын илимдер академиясынын адиси Ян Киршнер аныктады. АКШдагы Агая университетинин агроному Джон Кардина какымдын уругун Ала Тоодон башка жака сеп салык түрдө көбөйтүү керек экенин билдирди. Батышта какымды азыркыга чейин ото чөп катары көрүп, аны жок кылууга бир топ аракеттер жумшалып келген. Эми батыш окумуштуулары Ала Тоонун какымын көбөйтүүнүн жолун издөөдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бактыгүл Чыныбаеванын дүйнөлүк басма сөзгө баяндамасы биздин сайтыбызга да чыкты. Назарбаевдин кийинки Казакстандын элеси деген аталышта жайгаштырдык дарегибиз Азаттык Чекиторг. Алдыда эми сөз даяра түрмөгүн угасыз. Кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлубек Дүшеев түшүндүрүп берет.
Илгери начальник, жетекчи дегендерди баштык деген экен. Мисалы жер боюнча начальник дегенди жер боюнча баштык, бригада жетекчиси дегенди бригада баштыгы деп атаптыр. Атка жем берген баштыкты ат баштык же жем баштык деген кыргыз. Чай салган баштыкты чай баштык деп атаган. Кудалашкан кызын алып кетүү үчүн кайын журтуна камда барган баштыкты күйөө баштык дешкен. Жумокторда айтылуу көз баштык деген да болгон. Көз деген топуракка гана тоет, дүйнөгө тойбойт деп коюшкан эмеспи? Анын сыңарында жумоктогу көз баштык эч качан толгон да эмес, тойгон да эмес. Ал эми аш тойлордон артып калган тамак аштын калдыгын баштыгына салып алып үйүнө келген кедей кембагал адамды да баштык деп атаптыр. Кара башыл деген сөз адегенде башы кара дегенди билдирсе, кийин баштапкы маанисинен башка мааниге өтүп, кадимки эле киши дегенди билдирип калган. Мисалы, мен азыр кара башыл киши издеп жүрөм дейт. Же дагы бир мисал, илгери байгеге мал тургай кара башыл кишини да сайып жиберчү дейт. Баяналуу деген сөз бар, ыңгайлуу деген маанини түшүндүрөт. Рас, баяналуу күнү келбедиңби деп кубанды дейт. Баяуу жерде мал барбы, элеүү жерде эл барбы деп койгон. Муну биз жалпыга түшүнүктүү кылып айтсак, көздөгөн жерде мал барбы, көрүнгөн жерде эл барбы дегенди билдирет. Колунан бирдеме келип турганда тартуу кылган нерсени, малды же буюмду бегилик деп койчу экен. Бээ баштаган 5-9 бегиликке сойду деп айтылат манаста. Бегилик кылсаң кечээрсиң деген да сөз бар. Кыргыз баалуу кымбат буюмдарын сактаган баштыгын же сандыгын бокчо деп атаган. Боз коёндон түлкү көп, бокчого жыйган мүлкү көп деп койгон. Бай айтат, коромдон кой берем деп, байбич айтат, бокчомдон том берем деп деген да макал бар. Дат баспаган темирди элибиз болускөй деп атаган. Мына ушунун өзү эле кыргыздар байыркы убактарда металл эритип келген эл болгон дегенге далил болчу сөз.
Азаттык радиосунда сөз даяра түрмөгү болду, аны Шайлубек Дүшеев сунуштады.
Миң жылдар боюна жатпастын.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сынак уланууда дагы 20 күндөн ашыгыраак убакыт бар. Катышыңыз балким жеңүүчү сиз болуп каларсыз. Азаттык радиосунун 8 октябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна жетти. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Перекрёсток деп аталган орусча талкууну угасыз. Аны Рахат Асангулова алып барат. Бул ирет депрессия жана анын себептерин, чыгуу жолдорун адистер менен бирге талкууламакчыбыз. Биз сунуштаган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Орусча сайтыбызды иштеп атат дарегибиз Рус чекит азаттык чекиттер. Ошондой эле биз бардык социалдык желилерде барбыз, биз менен байланышып туруңуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Башталган апта ийгиликтүү болсун.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Перекресток на радио Азатык.
В эфире программа «Перекресток». С вами из бишкекской студии Рахата Сангулова. Сегодня мы поговорим про депрессию, ее виды, виды лечения, а также корни этой проблемы. С нами сегодня Жанна Караева, психотерапевт из Республиканского центра психического здоровья. Отделение психосоматики – это как раз то отделение, которое занимается непосредственно лечением депрессии. Жанна Караева занимается проблемами психосоматики более 20 лет и сегодня расскажет нам про депрессию и ее структуру. Первый вопрос у меня такой, конечно же. Как проявляется депрессия?
Если говорить более предметно, замедляются все процессы, психические процессы, физические процессы и умственная деятельность. На работу ходить очень трудно. Почему? Потому что умственная деятельность протекает очень вяло, медленно. Трудно справляться с повседневными делами. Нету ни к чему интереса, ничего практически не радует. Нарушается сон, появляется бессонница. Почему? Потому что может присоединяться тревога. Депрессия часто еще имеет так называемые проявления именно вот в организме, соматические маски. То есть это появляются непонятные какие-то могут боли в разных частях тела. Повышается артериальное давление, снижается артериальное давление, да. Может снижаться аппетит, появляются тяжести в груди, какое-то непонятное ощущение того, что может случиться что-то плохое. Человек не может найти причину этим состоянием, да, и этим болям. Ну, некоторые люди, более озабоченные своим здоровьем, они начинают обращаться к врачу. Проходит масса обследований. По факту выясняется, из строя они не вышли. То есть у них все биохимические анализы в норме, у них когда они делают УЗИ там, или еще какие-то проверяют другие органы, у них все хорошо, но при этом они чувствуют себя разбитыми, усталыми, у них что-то болит. И это на физическом уровне изменения происходят, психологически, то, что я говорила, ничего абсолютно не радует. Человек ругает себя, ищет, что он какой-то неудачник, начинает подводить итоги всей своей жизни, эти итоги как-то оказываются не очень благоприятными в его случае. И внешний человек меняется, становится таким вот унылым, пессимистичным, каким-то вот замкнутым. То есть все, что радовало человека раньше, перестает его радовать. То, что было привычно, оно становится ровно наоборот.
Мы также часто говорим про сплин, меланхолию, хандру. Вот как отличить депрессию от таких проявлений?
Люди — биологическое существо. То есть на нас влияют все вот эти, вот так скажем, смены сезонов. Да?
Это не миф?
Нет, но это не миф. Это, конечно, не миф. То есть у нас в организме все взаимосвязано. Это душа, тело наше, да, психическая деятельность. И, естественно, мы подвержены внешним влияниям. Да? Например, те же самые смены сезонов. Такие переломные моменты. Это весна, это осень, когда, например, после лета достаточно вот естественным путем снижается выработка такого гормона, как мелатонин, который в том числе очень важен при депрессиях. Световой день, он становится короче. И даже для нас. Мы живем в Средней Азии, вроде бы у нас солнце достаточно, и вроде бы у нас осень, да, и весной вроде солнца так много, да, но мы живем в Средней Азии и привыкаем, когда много солнца. И все равно мы это на себе испытываем, мы это на себе чувствуем. Такое сезонное состояние. Но я бы вот стала его называть именно хандрой, да. Почему? Потому что оно более кратковременное. Когда человек замечает, что что-то у него настроением не то, что что-то его мало в этой жизни радует, да, но у него есть еще возможности что-то изменить. Когда он понимает, что, ну вот, предлагают мне там куда-то сходить, но я вот могу, конечно, сходить, да, но как-то не сильно хочу. Но это не достигает той степени проявлений, когда это уже мы можем считать, что это прям выраженная депрессия. Выраженная депрессия — это когда в течение как минимум 2 недель каждый день замечаете и отмечаете вот это состояние, тоскливое, упадок психологический и физических сил на протяжении 2 недель, если это присутствует в вашем состоянии, да, и если вы никак не можете, и не хватает у вас никаких своих ресурсов, никак ваши родственники, друзья, близкие, да, не могут вас куда-то вытащить, как-то с вами поговорить, растормошить вас, то тогда уже следует говорить, что это именно депрессивное состояние, которому важно уделять внимание, и важно обратиться даже к специалисту. Почему? Потому что многие люди думают, это такая блажь, подумаешь, чуть там настроение снизилось, да, ну и что такого, там жир мужу бесишься, или посмотри, у тебя все хорошо, да, в этой жизни, с чего бы тебе там хандрить. И что начинает? Возьми себя в руки, да?
Волю включи.
Включи волю, соберись. Но правда в том, что нету у человека, не хватает ресурсов на это. И поэтому это не очень хороший совет. Мы можем давать советы, другим люди могут давать советы, но, к сожалению, эти советы, ну вот они обречены на провал. Поэтому лучше всего, конечно, обращаться к специалисту.
Чтобы лучше понимать, давайте определим точнее механизм работы депрессии.
При депрессиях происходит, вот как я уже говорила, да, что это изменения на биохимическом уровне. Когда так называемые трансмиттеры, то есть вот гормоны радости, как серотонин, норадреналин, дофамин, такие гормоны, которые разносят, как бы так сказать, грубо говоря, настроение по разным частям нашего тела. Это грубо говоря, потому что там на самом деле очень сложный, глубокий биохимический процесс, которым они участвуют там, в мотивации, да, в желании что-то сделать, получение удовольствия после этого. Когда этого не происходит, тогда мы и чувствуем вот такое плохое настроение на себе. Да? То есть вот это биохимический процесс. И второй — это психологический процесс. То, как человек взаимодействует с собой, то, как он относится к себе.
Это вопрос самооценки.
Это вопрос самооценки, да. Почему? Потому что как только, к сожалению, нам становится не очень хорошо, что мы начинаем делать? Мы начинаем поворачивать это все на себя, да, и искать почему-то все ответы на вопросы, которые у нас возникают внутри себя. Это значит, со мной что-то не так. Я недостаточно хорош. Я чего-то не могу. Когда ты чего-то хотел, я этого не добился, значит, я неудачник. В результате вот такого вот процесса взаимодействия с собой, когда мы себе это говорим, представляете, да, что такое эмоциональная реакция? Она вырабатывается непосредственно на наши мысли. И если мы думаем вот таким образом, а этот тип мышления, он совсем не позитивный, да, и он такой, скажем, даже вредный, да, для
разрушающий.
Разрушающий, да. Ну, естественно, чем мы заплатим в этот момент? Мы заплатим тем, то, что у нас появится разочарование в себе, то, что у нас как, опять как следствие снизится настроение, нам будет некомфортно с собой, некомфортно в своем теле. Вот, вот так это работает. Понимаете, что снижается, как это сказать, такое видение более критичное, да, более настоящее видение всей ситуации. Человек вместо того, чтобы посмотреть пошире, да, вообще, да, например, я хочу что-то сделать, а у меня это не получается. А почему у меня это не получается? Да? Может быть, у меня знаний недостаточно в этом вопросе? Да? Может быть, как-то надо изучить этот вопрос пошире немножко? Да? Может быть, как-то найти, что именно у меня не получается, и как-то это дело исправить? Какие пути есть, чтобы решить свою трудность? Что я делаю так, а что я как-то не иду вот за ресурсами вовне? Но вместо этого человек смотрит только вовнутрь себя, только в одну точку. Сознание, оно как бы сужается.
Ну и оно не видит выхода тогда.
И мы тогда не видим выхода. А где выход? Выход мы все время смотрим в одно место, а в этом месте у нас все плохо. Мы там только оцениваем себя и ищем только свои недостатки. Уже нашли их, уже нашли и расписались, что мы здесь нехороши. А как я могу исправить это? А что я могу взять извне, как бы себе помочь решить эту трудность, решить эту проблему свою? Но вот до этого у нас в состоянии депрессии, да, у нас не хватает ресурсов. Человек смотрит вовнутрь себя, и там все серое. На самом деле депрессия — тяжелое состояние. Люди по-разному описывают это состояние, но люди, которые, например, находились там в терминальной стадии рака, физически они могли испытывать уже сильные физические боли, да, но психически они не испытывали таких страданий, которые испытывает человек в состоянии депрессии. Вы представляете, когда вот к нам обращаются люди, да, и у них все хорошо, они физически чувствуют себя, у них нет никакой болезни, им бы жить и радоваться жизни, но при этом они готовы расстаться с жизнью. Почему? Потому что их ничего в этой жизни не радует. На самом деле это, конечно, может понять до конца лишь человек, который пережил это состояние, который испытал на себе, насколько оно тяжелое.
Получается, что во время депрессии человек как бы находится в плену вот своих теорий, иллюзий о себе.
Конечно.
И не способен вырваться.
Не способен вырваться, не способен увидеть и посмотреть на мир пошире. У нас у всех возникают каждый день трудности, но мы же с ними не садимся, да, и не начинаем грустить и говорить, все, это конец. Почему? Потому что мы знаем, да, что это очередная трудность, и любую проблему можно решить. Не решить, подойти к ней не с этой стороны, так с этой стороны. Мы включаем свой так называемый творческий потенциал. И это делают все. Но вот в этом состоянии видение становится такое узкое, не хватает возможностей. Просто при всем своем психическом, физическом здоровье человеку не хочется жить, он хочет уйти из жизни. Он себя ругает и съедает психологически настолько, что он считает себя вообще абсолютно никчемным, лишним человеком. Он считает, что он является обузой для родственников, для своих детей. Там.
Общественная риторика гласит, что есть слабые люди, есть сильные люди, и кто-то более или менее подвержен депрессии. Вот можно ли сказать, что есть склонность к ней?
Понятие «сильный человек» и «слабый человек» достаточно условно. Я не знаю, каждый что-то туда вкладывает свое, потому что взять себя в руки, да, это что значит? Вместо того, чтобы как-то уделить внимание этой трудности, да, как бы отнестись к себе более с уважением и с добротой к себе, посмотреть, как я могу включить свои ресурсы, как я могу включить свой там творческий потенциал и решить эту проблему, что делать, что это значит взять себя в руки? Это буквально отодвинуться, наоборот, от проблемы. Это, наоборот, отодвинуться от себя. Это вот так вот что-то взять и зажать в себя. Для меня так это более насильственные действия к себе. То есть это взять и за шкирку себя куда-то потащить вообще, да? Хотя условия, которые мы имеем на сегодняшний момент, они уже для нас неорганичные и не совсем благоприятные. А это взять, отстраниться, да, сделать над собой усилие и куда-то себя нести. Ну, конечно, любое насилие над собой, оно разве может дать хорошие результаты? Да, иногда в молодости, когда еще много, так скажем, ресурсов, психологических и физических ресурсов, мы можем совершить по отношению к себе такие недружественные действия, и это даже может нам где-то выгореть. Мы можем справиться с проблемой. Но это не очень хороший, не очень органический такой способ. Почему? Потому что, к сожалению, мы это делаем за счет своего, ну, как бы, грубо говоря, завтрашнего дня. А со временем нам это становится делать все труднее и труднее. Потому что организм будет бунтовать. Ну, кто у нас есть? Ну, только мы у нас есть, да? И наше качество жизни, да, это как раз-таки замечать свои желания, хорошо считывать свои потребности, удовлетворить свои желания. И вот в результате этого удовлетворения своих потребностей и вырабатываются гормоны радости. То есть на самом деле все очень просто. А если мы не обращаем внимания на свои желания, мы думаем, я вот это хочу, но сейчас это не время, или мне там вот это важнее, головой почему-то думает, да? Наступили на горло своим желанием один раз, второй раз. Со временем как-то уже стали хуже считывать свои желания и потребности. А живем-то прямо сейчас. А потом думаю, а что такое? Вроде как такой успешный я, да? Вроде и планы, и цели все, которые я ставлю, все, я этого добиваюсь, да? А радости-то нету. А жизнь-то кислая. Красок-то в жизни нету. А для чего я живу вообще, да? Не очень хорошо и комфортно с собой в этой жизни. Вот автоматически будут возникать вот такие процессы. Потому что, правда, депрессию испытывают люди, которые, например, очень мотивированы в своей жизни. И они ставят перед собой вот какую-то цель, идут к этой цели. Но эта цель, ведь здесь тоже очень важно разделять, как и откуда берется цель. Она идет действительно из внутренних желаний, из внутренних потребностей. Или же, да, мне мои родители сказали, ты должен закончить институт, после института ты должен стать вот таким-то, там, например, врачом, да, вот тогда будет тебе счастье. А если я не хочу быть, например, и меня интересует там, ну, другая область, да, но мне говорят, нет, вот это хорошая специальность, вот давай-ка туда. Родители авторитетные, да, мы их очень сильно любим. И мы что делаем? Мы это делаем для них. Мы идем, достигаем свои цели, их цели, так скажем, достигаем, выучиваемся, получаем диплом. Вот тут вот, да, вроде как надо взять и порадоваться вообще. Ну вот, вот она цель, вот мы пришли к ней, мы ее достигли. А внутри становится очень кисло. Почему? Да потому что, оказывается, это не то, чего я хотела. Такое ощущение, что я живу не свою жизнь вообще. А где я? А мне, оказывается, там, а где там хотелось чего-то другого? А что я для этого сделал? Ничего. Куда я делал свою жизнь? Я наступил на это желание, потому что родители мои любимые, авторитетные, и я сделала это для них.
Получается, что вот сама депрессия, она формируется долгое какое-то время. Предпосылки к ней, такая почва для нее.
Формируется взаимодействие, то, как человек взаимодействует с собой и с внешним миром. Мы ведь это прихватываем где? В семье, да? В местах, где мы там растем и развиваемся. Смерть близкого человека, это развод, это какая-то травма психологическая, стрессовая, к которой человек не был готов, и вот она случилась. И это настолько сильное и неожиданное состояние. В таком состоянии очень хорошо, конечно же, помогают антидепрессанты, которые как раз-таки созданы, да, для того, чтобы вот выводить. И как мне кажется, это такая скорая помощь. Как вывести человека из этого состояния, да, чтобы вот уже на гормональном, на биохимическом уровне заработали вот все вот эти вот гормоны, да, чтобы они начали как-то двигаться при помощи антидепрессантов, как бы завести свою биохимию по восстановлению вот этого вот гормонального, эмоционального фона. А потом уже, конечно же, важно работать именно психотерапевтически.
Вы сейчас рассказываете, когда есть воздействие внешнее, да. А вот бывает же, когда нету конкретных предпосылок ни смерти, ни банкротства, вот каких-то таких сильных потрясений.
Второй тип — это эндогенная депрессия. Но, как правило, до сих пор сейчас уже до конца, конечно, еще наука, это все четко, ясно не установлено, достаточно не аргументировано, да, но есть такое представление, что где-то около 4-5% депрессии носят эндогенный характер. Что это говорит? Что именно на биохимическом уровне это не совсем активно, так скажем, вырабатываются вот эти так называемые гормоны. Они вообще вырабатываются в недостаточном количестве, и когда человек, ну вот просто вот вроде как ничего в жизни не происходит, вроде все хорошо, да, и взаимодействует с собой неплохо, а вот радости нету. Радости нет. Почему? Потому что оказывается, что у него на биохимическом уровне эти гормоны вырабатываются в меньшем количестве, чем в состоянии нормы. Или бывают, например, такие состояния, когда гормоны радости вырабатываются сначала в большом количестве, и тогда у человека раз, и такое приподнятое настроение, мы даже не можем понять, да вроде все то же самое, да, все, ничего в жизни не происходит. А как-то становится хорошо и радостно. Человек может быть ночами не спать, он чувствует в себе какой-то прилив сил, он доволен собой, ему кажется, что он свернет горы и так далее. Но когда окружающие смотрят на это, да, они тоже начинают по нему замечать, да, что так, что-то тут как-то сверх того, и чему так сильно радоваться, да, и почему вдруг такая уверенность в себе появилась, да, что это тоже как-то не соответствует реальности, не совсем адекватно. А потом, через какое-то время наступает момент, когда они перестают вырабатываться. И тогда человек оказывается в депрессии. Что вроде как то же самое, все те же самые условия вокруг, да, все те же самые условия внутри себя, да, никаких потрясений, да, никаких переживаний особых нет, а ничего не радует вообще. Это тоже очень тяжелое состояние. Я думаю, что вот здесь вот как раз-таки, как правило, и важно назначать все-таки медикаментозную терапию антидепрессантами, да? Почему?
Тоже.
Обязательно, да? Почему? Да потому что там ведь больше связано не с психологическими причинами, не с тем, как человек все-таки взаимодействует с собой и с миром, хотя это важно тоже прояснять и ни в коем случае не исключать. А там вот на биохимическом уровне какие-то сбои происходят. Вот когда такое то хорошее настроение, то
перепады.
Перепады настроения, ну не просто перепады настроения, а когда они носят уже клинический характер, то есть они выходят за рамки того, что называется прям вот болезненным состоянием. То есть или совсем весело и хорошо, и тогда человек начинает пускаться там в какие-то сомнительные связи, начинает там работать, где ему не свойственно, в общем. Или когда совсем становится очень плохо, и настроение становится совсем плохим, тоже не может найти причину. Почему? Ну вот потому что я сказала, что это все-таки биохимические процессы, а их важно восстанавливать, доводить уровень гормонов до нормального уровня. И тогда все, и тогда человек скажет, ну, все те же самые условия внешние, все те же самые вроде как взаимодействие с собой, все то же, а жизнь, она раз и разукрасилась. Вот такие состояния, когда депрессия не связана с внешними признаками, да, и это не является хандрой. А когда это случается? Достаточно часто. То есть это на протяжении лет. Мы замечаем, что периодически ни с того, ни с сего мы оказываемся в таком вот тяжелом для нас состоянии. То есть здесь стоит задуматься, когда эти состояния с какой-то регулярностью повторяются. Вот тогда важно тоже понимать, что это может быть эндогенная депрессия. И она носит именно наследственный характер. Ну, кого мы сейчас знаем, да? Ну да, мы вроде как должны знать семь своих поколений, но мы не знаем это в нюансах, правда, да? Что у них было там с настроением, да, и так далее. Чего мы можем сделать, когда есть такое? Психотерапевты, там, психологи, не знаю. Мы начинаем исследовать и спрашивать, а было ли у вас это в роду? У кого-то было вот смена настроения из родственников? Иногда даже выясняем, что были, да, самоубийства были. Чем страшны эндогенные депрессии? Тем, что они очень часто могут приводить к законченным суицидам.
А есть вообще внутри этой эндогенной депрессии какие-то степени?
Конечно. Ну, какие степени? Она развивается. Сначала появляется вот уныние, тоска, а потом уже жизнь теряет смысл. Это и есть крайняя точка, и человек говорит, что мне эта жизнь не важна, она мне не мила. И он совершает над собой суицидальную попытку, да, или закончит. Суицид, это и есть развитие, конечно же, да. Депрессии могут быть легкой степени, могут быть умеренной, могут быть достаточно выраженной, когда уже человек совершает попытки. То есть он буквально становится опасен для себя, критики к своему состоянию и к тому, что это вообще лечится, что ему можно помочь, то ему можно оказать помощь, и через какое-то время все изменится абсолютно, что не все так страшно, как ему кажется сейчас, не все так черным-черно. Вот на тот момент он этого не видит. Очень важно, чтобы родственники, да, друзья, близкие обращали внимание, да, на таких людей и, конечно же, не считали, что это блажь, что надо взять себя в руки, что он просто там дурью мается. Очень важно, чтобы как бы посодействовали, направили все-таки к психотерапевту или же когда это носит уже достаточно тяжелый характер, когда буквально есть попытки, тогда надо обращаться и к психиатрам в том числе, потому что человек опасен для себя. И вот на этот момент, ну, вот и существуют стационары, например, закрытого типа. Запад. Что это значит? Это не так, что мы сейчас его в наказание отправим туда, да, а это как раз-таки к тому, что вот в этот момент он не может проконтролировать себя, да, у него есть только желание это убить себя. И вот такие вот медицинские условия, они дают-то возможность. Ну, что значит закрытого типа, да? Это когда у тебя нет доступа к опасным предметам, так скажем. И когда за тобой следит медперсонал, да, чтобы не взять там, я не знаю, много таблеток, которые в доступе выпить, там, веревку не взять, не включить газ, там, еще что-то такое, да? И на этот момент начать лечить. 2 недели, 10 дней, да, уже становится легче. У человека расширяется сознание, он начинает понимать, что не все так кисло в жизни, оказывается, не все так тяжко, что из этого состояния есть выход, а он обязательно есть.
А вообще, скажите, можно ли справиться самому с депрессией?
Иногда люди выходят из этого состояния, не обращаясь к врачам.
Самостоятельно?
Самостоятельно, да, они выходят. Ну, то есть вот они как-то полежат, потом со временем как-то вытаскивают себя. Может быть, родственники помогают. Да почему? Да потому что участие людей извне в этот момент, оно очень важно все равно. Если легкое состояние, то люди могут выходить из него. Я думаю, что да. Правда и в том, что это состояние может усиливаться. Люди ждут, что вот-вот пройдет. А мы говорим, когда они приходят к нам уже более клинические случаи, да, в тяжелом состоянии. Мы говорим, что ж вы ждали? Они говорят, ну, я думала, что пройдет.
Само собой.
Но я думаю, что вот потерплю немножечко, и станет легче. И как-то неудобно, стыдно. И родственники как-то меня ругают, что я вот как-то расквасился. Никто не одобряет. А как-то поделиться об этом? То есть, ну, вот стыдно, да, обратиться к специалисту. Так это же вообще целое дело. То это значит буквально признать, что я психически больной. Здрасте, да? Почему сразу психически больной? То есть, если я пойти к психотерапевту, это уже согласиться с тем, что у меня есть глубокое, если не болезнь, то какая-то такая трудность. Ну, люди, как правило, очень легко ставят себе ярлыки и называют себя психами.
Действительно, никто же не пойдет. Ну, мало кто пойдет сразу, там, у меня 2 недели плохое настроение, я же не пойду к психологу или тем более к психотерапевту.
Да, да, к сожалению, это так у нас пока что, это такова наша реальность, да. Поэтому и хорошо, что мы сейчас больше про это говорить стали. Когда болит зуб, мы от этого никуда не денемся. Там такая сильная боль, что она не даст нам возможность сидеть на месте. То есть мы вообще оказываемся в таком состоянии, что мы никак не можем ее игнорировать, да. А к сожалению, свое внутреннее состояние мы игнорируем очень часто. И если мы еще можем потерпеть, то мы выбираем терпеть. До тех пор, пока мы еще можем терпеть, мы все равно еще терпим, да. А потом наступает раз и все. Это состояние, вообще состояние депрессии, я думаю, хоть раз в жизни, ну, тяжелое состояние такое, вот средней тяжести такое, ну, непростое состояние депрессии, испытывает, наверное, где-то около каждый четвертый, наверное, за свою жизнь. А сезонные состояния, когда мы 1, 2, 3 дня, ну, может быть, несколько дней, да, и нам что-то там мы начинаем в себе копаться, да, что-то мы начинаем подводить итоги, быть не сильно собой довольны, это встречается. Вообще, я думаю, что у каждого человека. То есть важно знать факты, что весной и осенью это связано вот с циркадными ритмами, да, с выработкой гормона мелатонина. Когда его становится меньше, то это будет с нами происходить, и мы будем это на себе чувствовать вообще. Летом мы были активны, было много солнца, мы отдыхали, да, у нас было все хорошо, да. Осенью мы все включаемся в процесс работы, берем на себя там много работы, или у нас появляется много, естественно, обязательств, да, нам надо как-то поправлять состояние. Если мы не всегда с собой в контакте, а нам хочется там, например, поправить свое материальное состояние, то что мы начинаем делать? Да, мы берем больше того, что мы можем физически вынести. И мы начинаем меньше спать, больше работать. А это о чем говорит? Да, о том, что физическое состояние, ресурсы, они не безграничны. То есть мы буквально живем за счет своего завтрашнего дня. И если мы правда напрягаемся и физически устаем, то через какое-то время и настроение наше снизится. И станет нам тяжело. И мы скажем, да что же за трудную жизнь мы такую живем? Да за что же мне все это, да? Да почему же я так мучаюсь вообще, да? Почему? Да и ничего меня в этой жизни не радует. Конечно же, важно помогать себе, относиться к себе дружественно. Это очень важно, да? Спрашивать, да как я сейчас? Физически я устал или нет? Смогу ли я потянуть еще вот эту работу? Да, я думаю, что я смогу, но мне будет тяжело это сделать, и я это уже буду делать за счет своих внутренних ресурсов. Как-то договариваться с собой, да, быть к себе добрее, не наступать на горло своим желаниям. Если я чего-то хочу, то не откладывать это на завтра. Почему? Потому что завтра, если вы отложите это на завтра и на послезавтра, у вас потеряется вот это вот взаимодействие с собой. Вы станете себя хуже слышать, вы станете хуже слышать свои потребности. Ну, а это вообще-то важно. Почему? Да потому что вы-то лишаете себя все время. Сделайте то, что вы хотите. Например, захотели съесть, шоколадку, да? А вы идете и едите, например, вместо этого лагман. Да, вроде как вы так чувствуете, да, внутри, да, ну что, что вроде как поели, да, да, вроде как поел, да. А что-то как-то мне от этого не очень комфортно, да. А почему? Да потому что шоколадку хотел. Если вы съедите шоколадку, потому что вы ее хотите, и у вас будет внутри просто состояние удовлетворения, да, вы скажете, да, вот сейчас классно, да, это именно то, чего я хотела, вы понимаете? И в результате этого уже выработались гормоны радости. Вам стало на момент хорошо. Вот и все. На самом деле все очень просто. Но мы же предпринимаем над собой волю, усилия, да, заставляем себя. Когда состояние внутреннего дискомфорта, то наоборот важно обратить внимание и спросить, а что же мне так дискомфортно, да, про что вообще дискомфортно сейчас? И как я могу себе сейчас помочь? Вместо этого что мы делаем, да, берем себя в руки, то есть буквально, да, отодвигаем все это в сторону, да?
Себя.
Себя. Себя отодвигаем в сторону, да, но звучит как-то, да, очень даже странно, да, и идем что-то делать, потому что у нас в голове есть идея, это надо, кому надо, да, и надо ли это нам, и мы не проверяем, надо ли это нам на самом деле, да, потому что если, может быть, мы посмотрим, а надо ли мне ли это сейчас, в данный момент, мы скажем, о, нет, мне надо вот то, что я сейчас отодвинула, вот, вот это и есть взаимоотношение с собой.
В конце, конечно, я хотела бы спросить про лечение, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
Лечение может быть двух типов, это медикаментозное, да, и это психотерапевтическое лечение. А медикаментозное лечение, когда мы начинаем подбирать, это тоже все достаточно непросто, потому что сейчас рынок нам предлагает, то есть очень много средств фармакологических, да, депрессанты там последних поколений, они достаточно хороши, да, в том плане, что они практически не имеют побочных действий, да, их можно применять достаточно длительное время, без опасений. Почему? Потому что люди очень часто боятся таблеток, да, ходит такой миф, да, что сейчас вас на них посадят эти психотерапевты, и вы пересядете, и больше не сможете от них отказаться, и всю жизнь вы будете сидеть на таблетках. Ну, и вы знаете, такое очень много говорят. Даже не то, что просто люди без медицинского образования, врачи почему до сих пор так считают. Но важно разделять, да, что и лекарства-то бывают разные, да, бывают транквилизаторы, бывают антидепрессанты. К транквилизаторам действительно есть привыкание. Они лечат, так скажем, состояние тревожные состояния, да. При депрессии тоже может быть тревога, она может усиливаться, да, поэтому бывают состояния, когда врач и назначает транквилизаторы в том числе, но достаточно коротким курсом. И врач — это человек, который не будет вредить, понимаете, да, то есть он несет ответственность за это. Я думаю, что не так, что сейчас вот присядет, и вы будете всю жизнь это пить. Зачем пить лекарства, если нету к этому никаких предпосылок? Но это тоже немножечко странно, потому что чтобы была физическая зависимость даже от транквилизаторов, это их надо пить там в большой дозировке очень длительное время. Зачем? А что касается антидепрессантов, то к ним привыкания нету. Привыкания нету, синдрома отмены нету, да, то есть вы пьете там в терапевтической дозировке, потом в поддерживающей дозировке, да, дозы могут тоже антидепрессантов варьировать, да, в зависимости от состояния тяжести депрессии, да, могут увеличиваться на какой-то период времени, потом опять снижаться, переходим на поддерживающую дозировку, уходим достаточно легко. Когда настроение улучшается, зачем человеку глотать лекарства, да? Но, опять же, очень важно, да, что, как мне кажется, медикаментозное лечение все-таки как скорая помощь. Последние группы препаратов, СИОЗы, антидепрессанты, они начинают оказывать свой терапевтический эффект, когда настроение улучшается, уже через 2 недели после приема. То есть вначале они накапливаются в организме, в крови, да, и вот на 10, 12, 14 день они уже появляются, уже первые вот результаты от приема препаратов. Тогда вот и смотреть. А если мы, например, капаем, ну, вводим, например, у нас в стационаре, мы вводим внутривенно. А для чего мы это делаем, да? Чтобы быстрее. Тогда это к тому, что буквально уже человек начинает расцветать через неделю, вы понимаете? Через неделю он уже начинает, да какой там, честно говоря, на 3-й день уже появляются результаты. Результаты это какие? Человек начинает кушать. Начинает спать, появляется сон. Потому что у некоторых антидепрессантов есть такое параллельное действие, например, они вот дают сонливость. Не потому, что мы хотим усыпить людей, да, они вот, некоторые думают, у вас вот люди в стационаре все время спят. Нет, не потому, что мы их здесь усыпляем, да, а потому что вот такое вот параллельное действие. Человек начинает спать, уже хорошо, он высыпается. От этого днем он немножечко бодрее. Он начинает кушать. Это уже на 3-й, 4-й, 5-й день, да, уже становится веселее. Потихонечку, потихонечку снижается тревога.
То есть он, наоборот, трезвеет при препаратах.
Правильно, конечно же. То есть, но препараты обладают своими так называемыми побочными действиями некоторые, да. Они немножечко рассеивают мысли в голове. Я думаю, что это тоже неплохо. Если человек все время думает и думает о плохом, если он кушает и ругает себя, все время ест,
жвачка.
Да, и это все время крутится в голове и крутится, да, то когда у него станет поменьше таких мыслей, это хорошо, это замечательно, наоборот, да. И он тогда начнет: ой, а мыслей-то стало меньше, это уже легче. Он высыпается. От этого днем он немножечко бодрее. Он начинает кушать. Это уже на третий, четвертый, пятый день уже становится веселее. Потихонечку снижается тревога.
Сегодня с нами была Жанна Карай, психотерапевт из Республиканского центра психического здоровья отделения психосоматики. Мы разговаривали про структуру депрессии и способы борьбы с ней. Спасибо за внимание. Смотрите программу «Перекресток» каждое воскресенье, повторы в понедельник.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азаттык» на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в